Итак, друзья, 12 сегодня июля 2015 года. Я Вадим Запорожцев. Это у нас выездной семинар по парным йогам. Вся архивная информация на сайте openyoga.ru. Есть у нас бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com, где можно самостоятельно изучать теорию и практику йоги от простого к сложному. Значит, здесь, на этом нашем семинаре, мы с вами знакомимся с очень интересным таким подразделом йог, где можно заниматься не в одиночестве, а с партнером, ну или с партнерами, потому что некоторые упражнения предполагают наличие многих людей. Прежде чем я пойду далее, мне бы хотелось услышать вашу реакцию на предыдущие какие-то знания. Я хочу привязаться к вашему пониманию или вопросам. Если есть, самое время их озвучить. У кого какие вопросы? Кого никак? Да, прошу.
А можно ли практиковать парные три и хатха-йогу вместе, допустим, если мужчина с мужчиной или женщина с женщиной?
Смотрите, да, вот...
В чем различие?
Да, в чем различие и с кем лучше практиковать? Так. Мне бы чайка бы хлебнуть. А кто-нибудь найдите Милу, а? Она мне, в общем-то, обещала, но что-то... Сегодня все с утра куда-то делись. Значит, смотрите, какая вещь. Здесь есть тоже такие, знаете, очень тонкие нюансы. Вот почему преподавание парных йог, это, в общем-то, достаточно ответственное занятие. Мы помним с вами, да, что у нас есть эгоизм, и у нас есть необходимость, с другой стороны, этот эгоизм потихонечку превосходить. И вот умение любой практики парной йоги, это чтобы нужный эгоизм сохранить, оставить его нетронутым, чтобы он сам созрел, вырос и отвалился. Другая часть, где нам уже эгоизм не нужен, помочь быстрее эти строительные леса снести. Как вы помните, мы вчера говорили, что представьте это здание, которое вот строится в строительных лесах. С одной стороны, уже это здание достроили, и можно его частично открыть. А с другой стороны, нет, еще идет работа, и там лучше не трогать. Вот точно так же и любая... парная практика, она предполагает вот такое разумное отношение к проведению. И нюансов очень много. В том числе один из серьезнейших нюансов, это с кем практиковать, ну в том плане, что мы с вами мужчины и женщины. И какие практики можно практиковать мужчине с мужчиной, какие женщине с женщиной, какие мужчины с женщиной. Значит, ну вообще общая теория этого вопроса говорит следующую вещь. Что самое подходящее сочетание – это мужчина-женщина. Вот так природа сделала нас парными существами, что мужчина лучше реагирует на женщину, а женщина на мужчину. Я постоянно в этой связи привожу такие примеры, которые вот пользуются современная наука, психология, да где только не пользуются. Допустим, в одной из передач я тут смотрел по телевизору, действительно, лишний раз подтвердила, что... переводчики, если ты слушаешь, скажем, английскую речь, и ты мужчина, ты лучше понимаешь женщину. А если ты женщина, ты лучше мужчину. И это не я придумал, это известный факт у переводчиков. Потом, в боевых самолетах, как правило, где за штурвалом сидят мужчины, голос автопилота или голос вот компьютера, который подсказывает пилоту, что правильно делать, как правило, женский. Не считается, это просто опытный факт показал, что мужчина лучше реагирует на спокойный голос женщины, когда там самолет в критическом состоянии и надо что-то срочно делать. Вот мужчина лучше слушает, когда спокойный женский голос там говорит, катапультируется. Значит, и таких примеров очень-очень много. Я еще постоянно, дай бог здоровья, значит, нашему завкафедре, я в свое время в МИФИ учился, это высочайшее, я считаю, что это альма-матер, и вот Вот у нас завкафедрой говорил, что вот набирается группа студентов, первый курс. Вот он говорил приемной комиссии, хоть из-под земли несколько девушек нам в группу наберите. Потому что резко повышается уровень культуры в этой группе. Да. И вот таких очень много нюансов. Ну, это сама природа заложила в нас какие-то реакции. Да. Поэтому считается, что, конечно, взаимодействие мужчина-женщина самое, ну, как бы такое мягкое. Для каких-то практик взаимодействие женщина с женщиной нормально идет. А вот, допустим, мужчина с мужчиной уже дискомфорт. Уже дискомфорт. Но опять же, смотря какие практики. Допустим, если мы говорим о боевых искусствах, где, собственно, тоже, говоря, как вид практики, то наоборот, мужчина-мужчина идет лучше, а мужчина и женщина, ну, совсем никак. Ну, не будешь же ты с женщиной там это, как это, руки ее это выкручивать, да? Вот. Вот, поэтому вот эти вот очень маленькие нюансы, которые также следует учитывать. Ну, например, вот следующий момент. Потом еще от количества участников. Допустим, если это пара мужчина, ну как, двое, одни законы. Если людей много, то там иногда смещается акцент. Я говорю, это не такие просто, непростые вещи, вот знаете, как иногда кажется. Вот провести практику, всех собрал, перетасовал, все, просветление, да, пошли. Нет, опытный инструктор, преподаватель парных йог должен это все изучать. Там есть очень, ну, такие серьезные моменты, иначе у вас практика не пойдет. Иначе все будут чувствовать себя то ли зажато, то ли как бы не в своей тарелке, понимаете? А это очень важно для парного взаимодействия, потому что можно таким образом человека, вместо того, чтобы он раскрылся и сбросил свой эгоизм, еще сильнее закрыть. То есть он еще сильнее на себя броню наденет. Вот, поэтому, еще раз, лучше всего, если вы не знаете, то это мужчина-женщина. Если количество мужчин, скажем, ну, если неравное количество, то можно делать так, допустим, пара мужчина-женщиной и свободный мужчина. И как бы упражнение делается так, в паре, а свободный мужчина сам делает упражнение. Потом женщина перемещается, следующее упражнение он делает в паре. Значит, ну, другой делает в одиночном, чтобы так вот мягенько все прошли и так, и через одиночные практики, и через практики с партнером. Благо, они в этом отношении, ну, большинство упражнений, оно можно делать и так, и так. Вот, но также допускается, что если, скажем, немного больше женщин, то тогда пара мужчина-женщина, а если женщин больше, то пара женщина-женщина. Это тоже допускается, это нормально идет, как ни странно, очень хорошо идет. Вот, вот такой ответ. Еще у кого? Да, прошу.
Ну, вот на данном семинаре мы уже, допустим, парные такие йоги, парные крия-йога у нас была, парная хатха-йога, ну, парная пранаяма еще, возможно. И вот вопрос такой, какие другие, есть какие-то ограничения на вот такое спаривание,
значит? Спаривание йога, ограничения на спаривание.
То есть, ну, допустим, парная там, что, такую еще йогу, так называется?
Не, ну давайте, вот смотрите, я вчера об этом говорил, ну раз уж такой вопрос опять задается, еще раз вам повторю, что есть большая группа, допустим, восточных единоборств, да, вроде как йог, которые очень похожи на восточные единоборства. По сути дела, это взаимодействие с партнером, ну только вот в таком. Есть большая группа йог, связанная с использованием сексуальной энергии, но это больше для, там, для семейных пар, это такие закрытые разделы использования сексуальной энергии. Там, понятно, огромное количество направлений, упражнений. Есть, допустим, такой огромный раздел, как ньяса-йога, из которой выходит большое количество всех массажей там, и прочих-прочих техник. Есть какие-то такие вот упражнения, которые вот сейчас мы будем делать по плану ручейка, где взаимодействие идет такое, вот оно и на уровне, ну там целый комплекс взаимодействий. То есть легче, знаете, легче сказать, что можно делать только в одиночку, да?
Да, вот вопрос такой, что у меня, есть ли какие-то ограничения на такие практики?
В каком смысле ограничения?
В смысле, что не всякую, можно ли всякую йогу превратить в парную йогу? Или все-таки есть что-то?
Ой, нет, ну я вот на вопросы за вообще я не готов ответить. Вы знаете, помните, йога исчезает, до нас дошли крупицы, и темы, часть знаем, часть переоткрываем. А что там еще хранится в сундучке у Махатмы? Понимаете, этого я не знаю, поэтому мне вот так сказать вообще не представляется возможным. Друзья, еще раз, вот чтобы у вас не было вот такого немножко мифотворческого мышления, что вот вы приехали на семинар, вот сидит дядечка, сейчас он нам за все ответит. Он все знает, ну я, друзья, что-то знаю, безусловно, на пороге чего-то я нахожусь к следующему знанию, но еще гигантская область, где я ни уха, ни рыла не понимаю. Вот, и я готовлю себя к работе, чтобы, ну как ученый, знаете, вот мы что-то знаем, какие-то законы устройства Вселенной, но чего-то мы не знаем. И поэтому, ну что я могу сказать, ну со временем будет видно. Вот, и вы себя настраиваете на рабочий лад. Не ждите, что появится гуру, знаете, прилетит волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. В йоге каждый шаг вы будете продираться через тернии к звездам. Это вот индийское мифотворчество, что... Ничего делать не надо, надо найти ашрам, в ашраме найти гуру, и будет тебе счастье, и он все за тебя сделает, и третий глаз откроет, и в самадхи ты уйдешь, значит, не попрощавшись. Вот, и это, друзья, это наша чисто европейская такая, ну, знаете, сказки. Ну, вот дети верят в этих, в Дедов Мороза. Ну, давайте верить тогда в Махатму. Ну, помогает иногда, на начальных этапах помогает, чтобы есть, знаете, такая... Но вообще говоря, когда ты начинаешь работать над собой, ты понимаешь, что в этом отношении все не так. Так, у кого еще чего?
А можно?
Да, прошу.
Скажите, пожалуйста, вот оптимально ли глубокие медитации делать в черте города, когда там надо куда-то идти, когда есть, ну, социум? Или все-таки лучше подождать, взять отпуск, поехать куда-нибудь подальше от народа и...
Ой, ну это всегда эта проблема, значит, вопрос в том, что следует ли практики серьезные делать в социуме или следует их делать только вне социума. Ой, это вопрос открытый, друзья. Открытый, друзья, вопрос в том смысле, что мы не знаем нашей кармы. Может быть, то, что мы сейчас в социуме имеем, это самое лучшее, что у нас есть. Это, может быть, нам всего лишь кажется, что мы поедем куда-то там и будет лучше. Поэтому здесь йога в первую очередь призывает нас не терять время. Время – самый невосполнимый, как сказать, ресурс. Другой разговор, что, конечно, есть достаточно сильные мешающие факторы, скажем, в том же социуме, когда ты начинаешь что-либо практиковать, и те или иные практики идут хуже, медленнее. Вот. Но вот тут уже надо как-то лично для себя выбирать, какая практика идет, практиковать ее в социуме. Какая нет, ждать момента, когда, значит, соответственно, будете вы вне социума. В любом случае, нельзя ждать просто так, ничего не делая. Нельзя ждать хороших условий. Друзья, хороших условий никогда не будет. Вот все, что сейчас, вот с тем и работаете. То есть, если потом они будут хорошими, очень хорошо, но никто не может гарантировать это. Вот. В любом случае, используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Еще у кого чего? Вопросы, друзья, задаем. Ничего ни у кого нет. Хорошо, тогда идем далее. Да.
У меня такой вопрос. Травма безопасности в парных практиках.
Ну, какая травма безопасности? Голову партнеру не свернуть, главное. А так, в общем-то, все. Смотрите, в зависимости от того, что за упражнение. Ну, вы видели там фигурное катание парное на коньках? Красиво. Вот берет там юноша девушку над собой, значит, она там над ним летит и так далее. Но ведь можно так полететь, значит... Что, собственно, на тренировках очень часто и происходит. Поэтому в зависимости от того, какие упражнения вы практикуете. Общая такая, как бы, философия следующая. Считается, что самые эффективные упражнения, где нет акробатики. Ну, в том плане, что для, ну, для массы людей, тем более тех, кто начинает заниматься йогой, те упражнения, где нет риска как-то там, значит, упасть или что-то там согнуть. Поэтому в основном такие упражнения. Конечно, есть в парной йоге и такие, знаете, упражнения с элементами акробатики, с элементами, значит, как в фигурном катании или еще где-то. Но они, как правило, уже выполняются теми людьми, кто давно в йоге, кто давно это чувствует, пропустил через себя. А вообще говоря, для те занятия, которые идут, ну, для публики, которая, в общем-то, может быть, первый раз столкнулась, там нет, как правило, нет никаких упражнений, которые были бы более опасны, ну, чем обычная жизнь в социуме. Что в обычной жизни в социуме можно там что-то не так сесть, ногу подвернуть там и так далее. От этого, понятно, никто не застрахован в том смысле, что здесь уж, ну, что можно сделать. А вот, ну вот вспомните, вы вчера упражнения делали, ну, в крия-йоге, так там, по-моему, в парной, там вообще, по-моему, ничего нет такого. В хатха-йоге, может быть, чуть-чуть побольше, но в том плане, что там иногда есть там на статику, на равновесие, и можно просто не удержаться. Вот, поэтому вопрос, в общем-то, он снимается сам собой. А вообще говоря, такое, в общем, философское отношение к йоге. Почему-то на Западе считается, что йога – это какая-то акробатическая наука, что ты должен показывать какие-то чудеса растяжки или чудеса какого-то там скручивания и прочее, прочее. Ну, действительно, со временем у вас придет и растяжка, и скручивание, все будет очень красиво, все будет похоже, как на картинках, все будут смотреть и восхищаться. Только, еще раз, вы должны помнить, все это бесплатное приложение. В йоге абсолютно наплевать, как вы выглядите во время выполнения упражнения. Самое главное, чтобы была у вас внутри ваша внутренняя гармония, не было насилия над собой, не было, ну, вреда самому себе. А как вы выглядите, это вообще никого не касается. Йога работает с вашим внутренним миром ощущения, а не с тем, чтобы работать на показ. Поэтому, если вы будете соблюдать принцип гармонии и, в общем-то, следить, что вы делаете, без насилия над собой, без каких-то там экзотических поз, то этот вопрос сам собой снимается. Этот вопрос травмобезопасности, он актуален для акробатов, для гимнастов, там, для фигуристов, в общем, для спортсменов. Ну, спортсмены, понятно, им надо показать внешний результат. Они работают на внешнюю публику. Им надо выглядеть красиво, еще при этом улыбаться. Вот. А вы, когда делаете йогу, у вас должно быть отношение следующее. Вам должно быть наплевать, как вы выглядите. Вот есть вы и вселенная. Все, кому не нравится, пускай отвернется. Вот. И тогда, в общем-то, вопрос травмобезопасности естественным образом спадает. Ну и вообще, если честно, в настоящей йоге вопроса травмобезопасности нет. Вопрос травмобезопасности есть только лишь в том случае, если из йоги пытаются сделать акробатику, гимнастику или еще покорить взор, значит, этих зрителей, чтобы все кричали «Браво!» и так далее. Так, еще у кого чего?
Ага. По поводу травмобезопасности. Если человек не занимался физической нагрузкой, то он зачастую просто не чувствует своего тела. Он не знает, где ему больно, а где ему не больно. Ему либо больно везде.
Не-не, друзья, ну давайте так. Люди все-таки знают, где им больно, а где не больно. Ну нельзя сказать, что человеку, тебе больно или нет, а он...
Грань, когда нет осознания и дискомфорт, человек может принимать позу, ему будет резко дискомфортно, но он будет не сидеть, потому что он для себя считает, что так оно должно быть.
Нет, ну, друзья, ну вот поэтому для этого и нужен инструктор, который должен просто плешь проесть в голове, и где надо, и где не надо говорить, что никакого насилия, малейшей боли или дискомфорт, тут же замедляем или полностью прекращаем упражнение, что боль и йога несовместимы, что если есть боль, нет йоги, если есть йога, нет боли и так далее. И вот это вот надо эту песню петь, 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 пока всех тошнить не начнет. Вот буквально пока всех не начнет тошнить. Вот тогда с какого-то, я согласен полностью, потому что человек, он действительно капсулируется. Он приходит, ему что-то говоришь, потом спрашиваешь, понял, тот, ага, а сам ничего не понял.
Хорошо, а другая грань, когда вот ты говоришь, а потом он проваливается просто в энергию. То есть выходит с конца занятия, вообще ничего не делает, шавасы.
Ну и хорошо, пускай, понимаете, это очень, понимаете, это более безопасно от шавасаны перейти, потому что потом... Знаете, вот в чем секрет есть йоги? Ну, в частности, хатха-йоги, не говоря уже о парных йогах. В парных йогах еще сильнее. Вот положите в какую-то изначальную позу человека и подождите какое-то время. Ему надоест. Он сам начнет экспериментировать с собой. Он сам будет переоткрывать йогу. Вот положите человека на живот и скажите ему, согни ноги в коленях и попытайся захватить их руками. И вот так оставьте его. И вот пускай себе лежит. Вот он пролежит там несколько секунд, 10, 15, 20, полминуты, минуты. Потом ему станет уже как-то, он что-то начнет уже как-то там шевелиться, потягиваться. Потому что проснувшиеся ощущения будут ему говорить, ну давай что-нибудь сделай. Это знаете, как во сне мы вертимся, да, мы засыпаем на одном боку, а в течение сна мы же вертимся. А тело само подсказывает, теперь на этот бок перевернись, теперь на этот. Вот это вот метод энергии. Он вообще полностью гармоничен, единственное, он требует больше времени. Он время затратный. А так как все у нас торопыги, так как у нас идет преподавание йоги по западным канонам, то есть вот вы приходите на занятие, у вас полтора часа. Вот за эти полтора часа вы пытаетесь впихнуть немыслимое количество поз. Вот от этого проблемы. И вот этот вот подход, что занятия идут полтора часа и надо, впихнуть как можно больше, это чисто европейская придумка второй половины 20 века, которая, к сожалению, перекинулась и на Индию. В Индии, вот в таких классических ашрамах, да, там не было жесткой привязки времени, по секундной стрелке, что есть у нас. Там неспешно все, 4 часа утра встали, пошли там, все эти пуджи совершили, пришли на место, начали неспешно практиковать что-то. То есть там нет вот этого жесткого прессинга, быстрее, 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 на работу опаздывай, еще надо позавтракать, там, детей собрать в школу там и еще, да. И там просто естественным образом метод энергии очень хорошо шел. Она до сих пор, знаете, сонная Индия, она до сих пор сонная. В глубинке она до сих пор сонная. Вот, и там вполне естественно, что ты приходишь, тебе там в какую-то, причем, знаете, самое интересное, вот это очень всегда... бесит, раздражает западных последователей. Западный последователь, там, скажем, в 50-х годах 20 века, как только йога стала на Запад проникать, все, приезжает в какой-нибудь там Ришикеш или еще куда-нибудь и требует, ребята, все, я пришел учиться. А ему такой бабах неспешный образ жизни на месяц. Неспешный абсолютно. Он начинает нервничать. Когда же йога? Когда же там поза там такая? Когда же третий глаз откроется? А ему все так удивляются, что куда ты спешишь? Спокойненько, войди. Но так как с Запада все больше и больше людей, на Западе была востребована йога, стали под западного человека индийские ашрамы делать. То есть там... все более жестче. Ну не так, кстати сказать, жестче, как у нас здесь. У нас здесь вообще иногда до какой-то брутальности доходит. Такой есть момент. А если вы делаете методом сознания, приблизительно вводите человека в позу и ждете, пока проснувшаяся энергия сама начнет его изгибать, то эта проблема, что он сам себе сделает больно или плохо, или сам себе сделает... не будет слушать слова инструктора, она снимается сама собой. Поэтому еще раз, все наставления по хатха-йоге, если мы хатха-йогу берем, они крайне немногословные. Откройте любой трактат, почитайте, как описывается та или иная поза. 2-3 предложения, все. А что больше писать? Человек должен на брюхе лежать и сам переоткрывать йогу. Тогда вот он что-то получит. А описывать детально, это то же самое, что писать, как ездить на велосипеде. Понимаете, нога влево, вниз, другая вверх, там, и так далее. Понятно, что по книжкам на велосипеде ездить не учатся. Вот, поэтому это есть такая проблема, но еще раз, опытные, почему, еще раз говорю, на инструктора, преподавателя долго надо учиться? Почему люди, которые сейчас, вот они там, типа, сертификат там за 3 дня, там, за 2 месяца мы сделаем из вас преподавателя. Вот, я не знаю, кого можно сделать за 2 месяца. Человек сам, собственно, метод энергии надо прочувствовать. Это мудрость, это вот то, что приходит со временем, это то, что читается между строк или, как говорится, между слов мелькает, понимаете? Это вот сам дух, атмосфера йоги. Вот вы здесь сейчас лежите, сидите в расслабленном состоянии, ну, волей-неволей вы пропитываетесь облаком школы. Вы не сделаете ошибки дома, потому что, когда вы будете делать упражнения, вы вспомните, а какая была атмосфера? А, была такая, значит, ее надо копировать. Вот почему важно это все. Вот, и ваша задача, когда вы будете сами преподавать, это вот сразу видеть. Вот зашли в зал люди, сразу их, ну, у опытного преподавателя глаз такой, алмаз, он сразу видит. Вот этот зашел торопыга. Есть такие, знаете, такие, а быстрее, быстрее, мне побольше нагрузки. Я вот из фитнес-зала пришел, из фитнес-центра, теперь мне надо йогу, теперь мне надо быстрее, быстрее, да посильнее, лекарства от жадности, да побольше, побольше. Вот, дайте мне. Вот. Есть наоборот люди, которые приходят, которые, ну, как бы такие, как сомнамбулы. Им что-то говоришь, а он свое, как паровоз, что-то как этот бурундучок, что-то свое там это копает. Ты ему говоришь, все, стоп, а он все равно свое. Ой, болит. Так я же говорил, чтобы не... А вот, а я забыл, а я не понял. Я тоже есть такие отмороженные, так, полностью отмороженные. Вот. Есть адекватные, вменяемые. В общем, знаете, такой тоже может целый зверинец не только преподавателей йоги нарисовать, но еще и тех, кто к ним на занятия ходит, понимаете? Вот. То есть это же тоже, знаете, такие психологические такие моменты. Поэтому со временем, знаете, как у хорошего врача, обратите внимание, вот хороший врач, он, как правило, всегда такой благостный, спокойный, никуда не торопится, выслушивает самые идиотские какие-то эти самые замечания больного с умным видом. Очень, в чем даже что-то записывает там, что не просто так ему сказали. Все объясняет, на пальцах показывает, все, да. И он даже чисто психологически вот как бы создает такую атмосферу, что человек и высказался, и все, и вот он что, и к нему тянутся, и действительно у него успех больше. Вот точно так же и преподаватель йоги, как хороший врач должен быть такой. Так-с. Еще у кого?
Как смотивировать нарушить?
В смысле смотивировать?
Во время занятия, вот, допустим, даешь какое-то упражнение?
Ну, как смотреть?
Все нет от энергии. Вот вначале, объяснили им, что методом энергии...
Нет, друзья, давайте, это уже здесь на семинаре еще раз присутствует... Нет, подождите, друзья, стоп. Да, у нас тема семинара «Парная йога». Сейчас мы коснулись темы преподавания йоги. С некоторых пор я стал бояться в открытую говорить все секреты преподавания йоги. Почему? Это породило волну недоучек. Семинар попадает куда-то в интернет, его кто-то слушает, смотрит, сам нигде не учился, там ухватил, тут ухватил, какие-то там, значит, эти секреты, и пошло это гулять. Поэтому все, что касается, что называется, вот этой нашей внутренней кухни, это мы на специальных семинарах. Да, потому что мы сейчас, во-первых, уйдем в сторону, во-вторых, перейдем из грани открытой йоги в грань закрытой. А это я бы...
Какую практику йоги лучше начинать делать вместе, тем более если люди давно живут,
ага.
С чего лучше начинать? Со статических каких-то упражнений или все-таки вот с тренинга?
Друзья, да, вот если вы там, скажем, в своей семье пытаетесь, значит, практиковать какое-то упражнение, то в первую очередь вы должны помнить, что ваша вторая половинка ни в чем не виновата. Вот я постоянно говорю, да, что ее нельзя мучить, нельзя насиловать йогой. То есть человек другой, он либо сам должен, ну, как бы вас об этом попросить, либо уж, ну, как бы так, вы его так просите, скорее, что вы просите его, чтобы он помог вам сделать. То есть вы не говорите, ой, дорогой, сейчас я буду тебя это, просветлять. Вот. А, да, значит, а наоборот, вы говорите, а помоги мне сделать то или иное упражнение. Ну и понятно, он может быть волей-неволей и вольется. Вот, с другой стороны, вы должны помнить, что люди разные. Разные люди. У кого-то идет лучше какой-то один вид йоги, у кого-то другой. Но это же тоже люди, они разные. Разная комплекция, разный возраст, разная гибкость и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы сразу же попросите какой-то там акробатический этюд с ним сделать, значит, а он еле-еле гнется, ему будет дискомфортно. Вот, поэтому здесь, в общем, надо, конечно же, привязываться к, ну, конкретному человеку.
А стоит ли вообще со своим основным партнером практиковать? Или стоит найти кого-нибудь на стороне для практики, а его оставить?
Ну, сложный вопрос. Сложный вопрос. Почему? Ну, вопрос хороший. Почему? Ну, если он ни в какую... Ну, не хочется. Вот человек не хочет заниматься йогой. Ну, вот смотрите. Вы вышли замуж или женились на человеке. Значит, соответственно, у вас перед ним долг. Вы отвечаете за него. Когда же вы его выбирали, вы же не ставили условия, что он должен заниматься йогой? Нет. Почему, значит, вы потом имеете право ставить? Не имеете. Значит, если вы хотите заниматься, а он не хочет, ну ни в какую не хочет, ну и вам не мешает, говорит, да ради Бога, занимайся, то тогда можете он на занятиях, пожалуйста, с кем угодно заниматься. Да, если он не против, если это никак, ну... не угрожает семье, если никак, ну, вот внутреннему климату в семье не угрожает. Ну, конечно же, оптимальнее всего это, чтобы вы и, скажем, дома в семье занимались, и где-то еще в зале. Почему? Потому что иногда лучше так бывает, знаете, вот и так попробуешь, оно как-то все веселее, веселее получается. Вот это самый оптимальный вариант. Но, друзья, я умоляю вас, ну, никакого насилия. Йога и насилие несовместимы. Вот, и поэтому нужна... желание второй половинки, здесь уж никуда не было. Гармония, да, гармония. А потом еще вот такой тоже эффект, я очень часто наблюдал эффект, и даже одно время сознательно, ну, собственно, оно так и происходит даже, сознательно, бессознательно, скажем, приходит семейная пара на занятия по парной йоге. Ну, понятно, раз они, семейная пара пришли, они сразу же вместе становятся, чтобы вместе практиковать. А тут само условие в эту заложено в практику, что идет смена партнера. Ну, какое-то упражнение одним, другим третьим. И вот как ни странно, они пришли практиковать вместе, а и какое-то упражнение сделали вместе, а какое-то с другими партнерами. И это на порядок лучше бывает. Почему? Потому что мы иногда приедаемся к своему мужу, жене, ну просто приедаемся. Мы его, ну, уже... знаете, без какого-то пиетета, что ли, начинаем воспринимать. Он для нас скорее, как, не знаю, как кухонная мебель, которая всегда под рукой, своя, что там перед ней, как это сам. А когда уже другой партнер, хопаньки, удался адреналин, и мы уже более начинаем прислушиваться. Ну, знаете, как вот чужой человек и свой. Чужой приходит, мы так раз поджимаемся, а свой мы как-то немножко иногда и расслабляемся, где надо поджаться. Поэтому иногда даже лучший эффект, когда вот идет смена. То есть со своим, ну так вот, ну как там, вот как вы вчера практиковали, посмотрите. Но опять же, лишь бы не было дискомфорта, не дай бог ревности, а то там начнут вас ревновать, что с кем это ты там, это парную йогу это самое практикуют. Поэтому в этом отношении, конечно, здесь, ну, вы должны понять, что это вопрос очень деликатный. И никто не должен страдать, потому что, ну, мало ли, кому-то может там не понравится. Но с другой стороны, я могу сказать, что все предельно целомудренно, все парные практики, они предельно целомудренные, они не более как бы вызывающие, чем, не знаю, там, пригласить там девушку или юношу на танец, не больше. То есть в них нет чего-то там. Хотя есть, конечно, направления, которые заточены именно на взаимодействие мужского и женского, но это совсем другой раздел йоги. Совсем другой раздел йоги, который и оговаривается с самого начала, что это там... взаимодействия мужского и женского, а не парное взаимодействие. Так, еще у кого?
А можно, да. Продолжение? А если все-таки, вот вы сказали про ревность, все-таки, допустим, муж...
Ревнует?
Ревнует и говорит, не будешь заниматься...
Значит, и не надо заниматься. Ну, нет, ну, господи. Конечно, не надо. Муж и дача бог. Знаете, вот, есть два вида богов. Один там на небе, другой дома на кухне. Вот. Не, правда, друзья, ну это не смешная тема, понимаете? Просто не смешная тема. Ну зачем вам надо это все, ревность и так далее? Зачем вам приносить страдания другому живому существу?
А как же дхарма? Как свое предназначение? Как тогда отказываться?
Не, ну понимаете, дхарма быть женой мужа более высокая дхарма, чем практиковать какие-то там упражнения. Ну да. Не, друзья, еще раз. Понимаете, на чужом несчастье своего счастья не построить. Есть некая система, шкала ценностей, понимаете, шкала ценностей, согласно, в общем-то, древнейшим таким канонам. Какая самая важнейшая шкала ценностей? Шкала ценностей – это семья и дети. Почему? Да потому что, если вы в этой жизни что-то не успеете сделать, семья и дети гарантируют, что вы в следующей жизни родитесь в теле человека и продолжите с того момента, где остановились. Вот почему институт семьи, институт детей такой, знаете, священен. Вот. А все остальные практики, которые в этом отношении идут против, да? Ну, выход такой. Если вы еще не женаты или не вышли замуж и собираетесь практиковать, значит, какие-то такие практики, в том числе и парные, ну, вот у вас есть претендент. А вот поинтересуйтесь, будет ли он против или нет. И уже после этого принимаете решение, выходить за него замуж или нет. Но если судьба сделала так, что вы уже взяли на себя обязательства, то эти обязательства надо нести дальше. Вот. Не должно на йоге быть людей, ну, которые, ну как сказать, страдали. Ну, это первый принцип. Вот. Хотя, знаете, жизнь показывает, боже мой, что она только не показывает. И что вот муж сперва ревновал, там это самое смотрел, там все, потом что-то ревновать надоело, пригласили его самого на занятия, подсел, да. То есть пускай все само придет, да.
А можно пару слов о йоге с партнером безопционно? Может быть, как вариант, если, допустим, муж не разрешает?
А, не, ну это тоже, нет, смотрите, вот давайте это темы муж-жена, вот смотрите, да, самые страшные вопросы, самые сильные энергии, вот туда, куда мы не лезем, и я вам не советую, это вмешиваться во взаимоотношения в семейной паре между мужем или женой. Вот поверьте, лучше между молотом и наковальней куда-то там залезть и танцевать, значит, что-то пытаться сделать, чем между мужем или женой. Вы просто не знаете всех хитросплетений их взаимоотношений. Иногда, знаете, милые бронятся, только тешатся. Иногда, наоборот, внешне все друг друга любят, а там подводные совершенно непонятные процессы. Поэтому это, знаете, это такая, это, в общем, вещь, куда лучше не заглядывать. Не заглядываю. То же самое касается ваших обязательств, ну, к мужу или к жене. А ему понравится, если вы как бы будете делать это не физически и ментально. В конце концов, какая разница, понимаете? Какая разница? Может быть, кто-то и воспримет и это как предательство. А что это ты там кого-то себе представляешь, да? Меня должна представлять, да? Вот. Поэтому это настолько скользкие вопросы, вот от которых, ну, слово табу, да, вот не лезь туда, не лезь туда. Ну, то есть это очень-очень тяжело. Поэтому это уж как у вас там, какие у вас отношения, насколько кто что принимает, ну, не принимает. В каждом конкретном случае. Так, ладненько, у кого еще чего? Чудесненько. Значит, а время сколько у нас?
1:09.
Так, сейчас. А где Мила? Мне просто надо, чтобы вы четко отслеживали, сколько времени, сколько осталось, сколько там...
Полчаса.
А, полчаса осталось, отлично. А? Так, Да. Значит, ну тогда идем дальше. Как раз у меня вот время. Хотя можно было бы еще на пару вопросов ответить, но раз их нет, я лучше подольше про это поговорю. Итак, вот виды взаимодействия парного есть самые разные. И сейчас мы с вами немного поговорим о ньяса-йоге, о тактильном взаимодействии. Значит, вот все из вас знают, что есть такая наука, массаж. Их очень много разновидностей. Известен массаж с глубочайшей древности. И каких только видов его нет. Оздоровительный массаж, лечебный массаж, там, расслабляющий массаж, тонизирующий массаж, эротический массаж, да? Чего только нет. Есть еще другое такое направление, известное с древних времен. Это такое, знаете, даже оно как бы больше такое эзотерическое. Это всякое лечение наложением рук. Это всякие там магические пассы, которые делает один человек над другим. В общем-то, помните, в 90-х годах была такая волна, вот в бывшем Советском Союзе экстрасенсы везде всячески, они все чувствовали, все там, значит, манипулировали с какими-то там, с чем-то они там манипулировали, кому-то помогало, там, ну, заряжали чего-то. Ну, в общем, как гигантская такая волна была всего, что связано в том числе и с тактильным взаимодействием. Вот, и понятно, что это достаточно серьезное проявление человека, и есть соответствующая йога, называется ньяса-йога. Из нее вышли многочисленные виды массажев, самых разных. Частично из ньяса-йоги вот эти вот методики перешли в многочисленные ритуалы, если мы говорим о Индии. Причем ритуалы такого плана, что, допустим, там, нанесение там, краски или священного пепла на свое тело. Отсюда, вероятно, также и вот эта вот как бы наука, не наука, татуировки вышла. Что-то намазал на себе какой-то узор, и вроде как тебе это все помогает. Какой-нибудь там священный знак или какие-нибудь линии. Вот в Индии, если вы посмотрите на фотографии, очень часто индусов сидит такой индус, а у него на лбу, скажем, три линии нарисовано, или там на руках, ногах, из пепла. Или, допустим, вот индийские женщины, у них вот эта точка между бровей намазана там каким-нибудь красным цветом. То есть вот такой большой класс, непонятно, то ли каких-то обрядов, ритуалов, то ли практик, то ли массажев, то ли прикосновений, но которая работает на протяжении уже тысячелетий. Так вот, все они восходят к ньяса-йоге, к нашему тактильному, тактильной способности познавать Вселенную. Наука достаточно интересная. Использующая вот этот вот тактильный канал информации, можно достаточно серьезно скорректировать свое внутреннее состояние и достичь, в общем-то, достаточно хороших результатов, ускоряющих йогу, в том числе заметно ускоряющих йогу. И отсюда рождаются такие общие принципы проведения ньяса-йоги, о каких я сейчас упомяну, хотя наука очень долгая, учиться долго, учиться лет 10. Вот массажу вы можете там научиться, не знаю за сколько. Быстро. А вот ньяса-йоге учиться надо долго. Почему? Потому что там все не сводится к технике. Обычно массаж это вот, вот здесь нажми так, здесь эдак, здесь туда, здесь сюда. Там и так далее, там здесь раза три, здесь там чем-то помажь. Но это все такое, знаете, такие механистические, такие внешние проявления. В ньяса-йоге играет гигантскую роль фактор восприятия. или чувствительности как самого себя, так и того, кому ты делаешь ньясу. Поэтому она на порядок сложнее. Она не ограничивается всего лишь набором каких-то там нажимов, поглаживаний, растяжений там и так далее. То есть, точнее, там это все безусловно есть, но это, как бы, знаете, это видимая часть, верхушка айсберга, а вот все остальное скрывается там под водой. Еще раз, почему очень долго учиться этому? Значит, и самое обидное, что в ньяса-йоге очень тяжело формализовать все эти упражнения. Ученик должен почувствовать. А чтобы почувствовать, он очень должен долго практиковаться. Еще раз, на это уходит лет по 10. То есть, грубо говоря, ты должен в себе взрастить искусство ньяса-йоги. Оно должно в тебе, значит, проклюнуться и потом, знаете, как цветок лотоса, прорасти. Вот, а пересаживать его с трудом получается. И, ну, для того, чтобы вы хоть что-то начали понимать и прислушиваться, даются такие, в общем-то, общие рекомендации. Кое-какие сейчас я их озвучу. Ну, во-первых, делая ньясу другому, ты делаешь ее себе. Тот, до кого ты дотрагиваешься, это не объект воздействия, а зеркало тебя же самого. То есть ты должен каждое свое прикосновение к другому человеку ощущать на себе. Видите, акцент сразу же меняется. Резко меняется акцент. То есть, если в массаже тебе главное, что вот, вот он, клиент пришел, и что-то с ним сделать, то тут пришел человек для ньяса-йоги, а ты работаешь, по сути дела, не с ним, ты работаешь сам с собой. Ты дотрагиваешься до него, а на своей же шкуре где-то ощущаешь свое прикосновение. И человек, которому ты делаешь ньясу, еще раз, по сути дела, зеркало, отражение тебя же самого. Вот. Потом, вот эта градация, во-первых, градация зон человека, во-вторых, градация взаимодействия, что все тело человека делится, ну, строго говоря, на три зоны, на такую грубую зону, тонкую зону и промежуточную зону, если так можно сказать. То есть, действительно, допустим, наше лицо чрезвычайно чувствительно к прикосновению, а спина не очень. И поэтому, соответственно, в зависимости от того, какая зона, там и должна применяться та или иная ньяса. Определить у другого человека, где или какая зона, очень тяжело, что не поймешь, где у него как. Если ты не будешь как бы проецировать его на себя и уже как бы по себе знать, куда дотронуть. Кстати сказать, вот наука акупунктуры, вот была одно время чрезвычайно, я помню, все увлекались. Это, знаете, эти иголки, иголки вставляют, ну, там, иглоукалывание еще называлось. В Китае оно имело распространение. А сейчас оно как-то тихо-тихо-тихо практически вышло на нет. Почему? А это примерно действительно из той же серии, как женьшень. Женьшень, который растет в тайге где-нибудь, приносит пользу. А женьшень, который выращивается на плантации, не имеет того же эффекта. Здесь есть такие неуловимые как бы секреты мастерства, которые не поддаются тиражированию. Да, можно сколько угодно знать, где там эти точки, на которые надавливать, но у вас ничего не получится. Собственно, что и, ну, произошло. То есть, да, там появились эти мастера, иглотерапевты, знаете, они там куда-то эти иголки, булавки, значит, это самое, бедным пациентам вгоняют. Только эффекта нет. Потому что если был бы эффект, это бы волнообразно распространилось бы по всему земному шару, и сейчас бы в каждой там поликлинике было. А этого не наблюдается. Почему? Перестало работать. Почему? Оно что, до этого не работало? Работало. Оно что, сейчас не работает? Работает. В чем проблема? Специалистов нет. Знаете, хитрые. Китайцы же тоже хитрые. Вы думаете, что они все там белому человеку все рассказали? Тем более, как объяснить, знаете, какому-нибудь торопыге, который приходит, так, быстрее, быстрее мне надо, у меня там клиника, я клинику открыл, арендую помещение, уже рекламу сделал, уже больные пошли, так, мне надо это все быстрее отбить, мне деньги нужны, так, вот мне нужна, вот быстро мне, быстро научили, куда там иголку, чтобы я быстрее, быстрее, быстрее деньги заработал, да побольше, побольше, побольше. Друзья, вот с таким настроением ни одной древней практики вы не изучите. Понимаете, вот попытка коммерционизировать или иметь на заднем плане еще какие-то мотивации иногда просто сводит на нет от вас это искусство. Так вот, ситуация следующая, что в Ньяса-йоге точно такая же история. Точно такая же история. Есть люди, которые умеют, скажем, делать массаж, и которые, в принципе, как бы сами иногда переоткрывают Ньяса-йогу. Сами переоткрывают. Но, как правило, те люди, которые очень давно делают, у которых это, как говорится, от Бога. Вот. Есть люди, которые могут учиться всему, чему угодно, но вот у них нет внутренней чувствительности. И, ну, что ты будешь с этим делать? Не поможет. Работа. Даже они будут знать эти принципы, но они не помогают. Вот. Так вот, есть три разных зоны, так же, как и в акупунктуре, есть разные места, где по-разному надо на них воздействовать. Есть разные виды ньясы, есть грубая ньяса, тонкая, тончайшая ньяса. То есть тончайшая, когда вы вообще не дотрагиваетесь руками. А там работает то ли тепло рук, то ли уж не знаю что. Работает. Значит, кроме того, есть еще такой фактор, как сопряжение той или иной ньясы с той или иной мантрой и с тем или иной, ну опять же, частью тела. Допустим, вот принесите мне куларнава тантру, а? Сейчас, а здесь есть, может быть? Вот если быстро найду. Вот там, допустим. Дотронься до такого места с мантрой, там какой-то, сейчас, наверное, конечно, навскидку я не найду.
Сейчас, не совсем. Здесь есть? А, здесь даже нет. Сейчас.
О, нет, ну, прошу прощения, сейчас так быстро навскидку, видите, это новое издание, я не совсем ориентируюсь где-то. А, значит, и вот дотронься там до руки с там каким-нибудь слогом, хрим, когда какого-нибудь храум, храх там и так далее. И вот это вот, знаете, идет прикосновение с мантрой, с этими всеми этими, это целый такой красивый, как бы получается, непонятно то ли практика, тонкая йоги, то ли какой-то ритуал, обряд, но действует, очень сильно действует. Принципы, конечно же, те, ну, заложены ньяса-йоги. Вот, поэтому, ну, опять же, как мне видится, до тех пор, пока вы не утвердитесь в трех принципах йоги, до тех пор, пока вы не будете на своей шкуре ощущать понятие долга, а вот с долгом у нас особенно сейчас плохо. Я не знаю, это какая-то тенденция, что ли, мировая. Откуда оно пришло? Все забывают, что у них есть долг. И в прямом, и в переносном смысле. Тут все живут понятием здесь и сейчас. А что будет завтра? Завтра хоть конец света, хоть потоп, хоть трава не расти. Никого не интересует, да? И вот, понимаете, если... У вас не будет вот этого ощущения долга. А что такое ощущение долга? Долг – это ваша благодарность тем, кто был к вам добр. Это ваша благодарность к тем, кто расширял вашу свободу, может быть, даже в ущерб своей. То есть вашу он-то кто-то раскрыл свободу, а свою сократил. И вот до тех пор, пока вы не будете не просто понимать, а чувствовать эту неразрывную связь, связь доброты, вы не будете понимать истинный смысл слова «долг». Но опять же, я имею в виду долг не такой, знаете, когда вам там банк навязал какие-то там, заманил вас какими-то процентами, сказал, да, типа отдавать не надо, а вы потом погрязли в рабстве, и потом уже не знаете, как эти долги отдавать, а они с процентами растут. Нет, это ростовщичество, это обман. Я не про такие долги говорю. То То есть вот так вот заманить на легкие деньги, а потом сказать, что ты должен все больше, 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 это действительно из разряда рабства. Но имеется в виду долг другой. Но долг, допустим, вас по отношению к вашим родителям, к тем, кто вас воспитывал, кто, ну, как бы защищал, оберегал, играл с вами там, кто сейчас вам помогает, может быть, в ущерб себе. И вот если вы пропитаетесь вот этим чувством единства, если вы поймете, что весь мир в этом отношении, ну, какой-то как единый организм, где вы составная его часть, то тогда интуитивно ньяса-йога начнет доходить до вас очень быстро. А вот если нет, если у вас не будет понятия долга, то вы даже первый, второй, третий принцип йоги не сможете в своей жизни применить, потому что первый, второй, третий принцип йоги нуждается в некой точке опоры, по отношению к чему применять первый принцип йоги, второй там и третий. И вот и получается, что все уходит вот в эти в невербальное, ну, какое-то ваше мировоззренческое отношение. И вот если у человека есть от рождения, он может даже ньяса-йогу не изучать, она сама к нему в руки идет. А вот если этого нет, то очень тяжело его научить, даже давая какие-то методики, практики. Вот, значит, и сейчас мы... Так, время, сколько у меня осталось?
5 минут.
Значит, и вот сейчас мы попробуем сделать такую практику ньяса-йоги. Ну, во-первых, мы могли бы разбиться на пары и делать друг другу ньяса-йогу, но на это очень много времени уйдет. Мы сейчас сделаем такую практику, где вы сразу же многократно почувствуете, попробуете настраиваться на другого человека. То есть вы будете делать ньясу то одному, то другому, то третьему, то четвертому. И вы должны сейчас, ну, если угодно, впасть в какое-то такое вне-ментальное состояние, где мыслей нет, а есть ощущение другого, как самого себя. Вот вы будете делать ньясу, прикосновения, прикосновения рук, ног, там, и так далее, даже без каких-то специальных, каких-то, ну, таких комментариев, как это делать. Вот будете делать спонтанно, потому что... В ньяса-йоге все начинается со спонтанности, а потом уже дается как бы техники. Потому что если сперва техники, а у вас спонтанности нет, это ни о чем. А эта техника подвиснет в воздухе. Вот. И ваша будет сейчас задача попытаться развить себе вот эту чувствительность. То есть научиться чувствовать другого человека как самого себя. Когда вы будете дотрагиваться до другого, а сами на себе будете ощущать. И причем самое интересное, что будут идти разные люди, и вы должны в себе взрастить это состояние, чтобы руки сами тянулись. Не вы думали, вот сейчас я дотронусь там, 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 там или там. А вы на человека взглянули, а руки сами тянутся и сами делают какие-то движения. Понимаете? Вот. Вот это очень большая сложность, потому что некоторые люди не понимают, ну а что, куда я, а зачем, а почему, а, вот, а почему сюда, а я не знаю, что делать, где инструкции, да? Вот если нет внутреннего ощущения, с инструкциями далеко не уедешь. Вопросы есть?
Да.
Да, прошу.
Когда у нас будет семинар по ньяса-йоге?
Когда семинар, я не знаю, где Стахорская Наталья? Наталья, что у нас там с ньяса-йогой? Вот она отвечает за все. Нет, не крайнего, нет, друзья, давайте, не, вы зацепили мою, все, сейчас будет лекция на полчаса, ну это, знаете, на больную мозоль наступили. Значит, будущие преподаватели йоги, значит, это светило человечества, надежда и опора человечества, Оби-Ван Кеноби, ты моя последняя надежда, значит, вот. Запомните такой закон Вселенной. Все, что делается циклично, живет. Все, что делается разово, отмирает. Если есть календарь с планированием того, что будет, все живет. Если календаря нет, все отмирает. Или по-другому. Если есть план, все живет. Если плана нет, все умирает. Страна, которая хочет возродиться, вот сейчас в России, там они все не знают, что там делать, что не делать. Надо начинать с того, что было, с планирования. Был раньше гигантский госплан, гигантская организация, которая планировала. Я не знаю, сейчас вот эти наши что-нибудь планируют там, у них похоже, о, зима, о, лето, о, доллар упал, о, опять это значит подрос, да? Вот, с таким удивлением прям поражает. Вот, значит, в древности любой жрец — это в первую очередь человек, который работает с календарем. Когда сеять, когда убирать урожай, когда Нил разольется, когда делать пуджу, когда какую практику, когда делать обряд поминания предков. Сегодня, кстати, что там у нас с Луной?
Есть.
Сколько процентов? Мало. Убывающая, да? Убывающая. Вот 16, через пару дней можно делать обряд предкам. В новолуние после обеда. После дождичка в четверг, да? В новолуние после обеда. Это надо знать. Любой жрец знал календарь. Есть календарь, есть планирование, есть жизнь, есть йога. Есть ваше обучение, нет календаря, все наобум, все на спонтанности. Она хороша только в ньяса-йоге, потому что вы не знаете, с кем будете работать. Но если можно все просчитать, продумать, то надо просчитывать, продумать, потому что спонтанности и так хватит. Значит, по этой причине все наши мероприятия должны закладываться на год вперед, на два года вперед. Потому что что-то очень часто повторяется, что-то очень редко. Все должно быть продумано. Наталья Стахорская этим занимается.
А можно вопрос маленький? Да. Как раз касается парных танцев.
Да.
Вот смотрите, есть такая штука, что женский месячный цикл, он, как правило, связан с луной. И лучше, чтобы это как-то вот взаимодействие происходило, когда женщина гармонична.
Ага.
Если что-то антагонистическое у мужчин, вроде как с солнцем, с циклом солнца.
Ой, сложный вопрос, вы, барин, задачи задаете. Вот. Да, действительно, женщины в этом отношении более интуитивны, у них есть месячные циклы.
Но у мужчин же тоже бывают состояния разные, активные.
Ой, мужики вообще сложные существа. Сложные существа. Но это отдельная тема для отдельного семинара. Я сейчас боюсь.
Есть какое-то учение?
У этих учений, друзья, господи, я не знаю. Там вот мы, смотрите, какая здесь, опять же, моя любимая тема, да? Вот надо с чего-то начинать. Чтобы изложить очень тонкое учение, должна быть группа людей, знающие азы. Чтобы была группа, знающие азы, надо дать в первую очередь общепринятое учение, да, ну, в смысле, то, с чего начинается. Вот как только набирается какая-то группа людей, которые интересуют, вот вопрос про ньяса-йогу, как только наберется большая группа людей, которым это будет надо, это, конечно, пойдет приоритетом, но вот сейчас я что-то не вижу особого интереса.
Смотрите, Победа Горохи, там тоже что-то про цикл, да? Женское настроение, в принципе, можно предугадать по состоянию цикла. Можно ли вот мужское?
Нет, друзья, давайте. У нас сейчас практика, это за 2 минуты не ответ. Сейчас меня Катя меня съест. Так, практика, друзья, встаем.